Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Владимир Хулаб. В прошлый раз мы говорили с вами о христианском переосмыслении литургического времени, о воскресном дне как новом еженедельном центре христианского богослужения. А сегодня я хотел бы несколько слов сказать о раннехристианском празднике Пасхи, в котором все то, о чем мы говорили с вами в прошлых беседах, а именно процесс обособления христианства, процесс создания им своих новых литургических богослужебных форм, с одной стороны, и связь с какими-то обычаями, традициями богослужебными церкви Ветхозаветной, в празднике Пасхи, мне кажется, две эти тенденции, они проявляются наиболее ярко. Но прежде всего, когда мы читаем книгу «Деяния апостолов», сразу же бросается в глаза, что первые христианские общины в Иерусалиме и Палестине первое время после своего возникновения оставались еще в определенной мере и в определенной связи с церковью Ветхозаветной, и соблюдали некоторые ветхозаветные предписания, ну, хотя бы, по крайней мере, внешне. Христиане, они также продолжали придерживаться и иудейской календарной практики, ну, как системы исчисления времени, так и связанного с ней круга праздников, ну, по крайней мере, некоторых основных праздников, которые имели важное значение для церкви христианской. Ну и, конечно, центром литургического года для христиан становится праздник Пасхи, причем не просто праздник ветхозаветный Песах с его центральным воспоминанием выхода народа израильского из египетского рабства, но теперь в центре этого празднества для христиан становится крестная смерть и воскресение Спасителя. Христос – это наша истинная Пасха, Христос – это наш пасхальный агнец. Христос – Пасха, пасхальная жертва, закланная за нас. Эти идеи, которые мы встречаем уже у апостола Павла, они впоследствии развиваются, ну, практически всеми святыми отцами и церковными писателями, которые касаются пасхальной тематики. Что же касается даты Пасхи, то, конечно, совершенно логично для христиан из иудеев было продолжать совершать этот праздник в тот же самый день, в какой совершала его и ветхозаветная богослужебная община, то есть 14-го Нисана, первое полнолуние или в полнолуние первого весеннего месяца. Календарь иудейский был и остается календарем лунным, то есть основанным на движении Луны, и вот в первый весенний месяц, в месяц Нисан, как нам описывает книга «Исход» и книга «Чисел», в его 14-й день, то есть в полнолуние, и должна была совершаться эта пасхальная жертва и сопровождающие ее пасхальные торжества. И мы видим, что действительно ранняя церковь в тех областях своего распространения, где она больше всего контактировала с иудаизмом, а именно в Малой Азии, она продолжает придерживаться этой древней традиции. И в первом и во втором веке мы видим, что там существует группа христиан, точнее даже не группа, а целые христианские церкви, христианские епархии, которые совершали праздник Пасхи 14-го Нисана, независимо от того, на какой день недели эта дата выпадала, то есть будь то понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, они свой праздник, эти христиане, совершали одновременно вместе с иудейскими своими предшественниками, ну и по крови собратьями. Что же касается остальной церкви, то там уже в начале II века, очевидно, как, по крайней мере, позволяют нам судить дошедшие до нас источники, была предпринята и осуществлена попытка христианского переосмысления, попытка христианской модификации, изменения даты праздника для лучшего выражения вот этого нового христианского богословия. И мы видим, что в других церквях, в церквях в остальной части Римской империи и прежде всего выразителем этой практики и защитником ее этой новой практики становится римская кафедра, становится следующая ситуация. Другие христиане, то есть христиане, которые не имели уже таких тесных контактов с иудаизмом, они начинают совершать свой праздник Пасхи в ближайший воскресный день после 14-го Нисана иудеев, ориентируясь, очевидно, на евангельские события, на то, о чем мы говорили с вами во время прошлой беседы, ориентируясь на то, что первый день после субботы или наш сегодняшний воскресный день, он является историческим днем воскресения Христова. Он является тем днем, когда Христос, тем днем в рамках седмицы, когда Христос воскрес от гроба, и поэтому, конечно, этот день, он воспоминается не только в рамках новой христианской недели, заменяя или вытесняя из нее прежнее празднование субботы, но и в рамках церковного года этим христианам и их предстоятелям, епископам, казалось более подобающим совершать Пасху именно в воскресный день, как в день воскресения Спасителя. Но мы видим, что этот подход, он является, ну, в определенной мере историческим. Мы видим, что здесь налицо попытка соотнести литургический год и его реалии с теми реалиями, с теми хронологическими историческими данными, которые описаны в Священном Писании. Что же касается малоазийцев, они в науке получили название «четырнадесятники» от славянского слова «четыре на десять», то есть «четырнадцать». Но это обозначение, конечно, так они сами себя не называли, это более позднее уже историческое, литургическое их обозначение. Оно выражает вот ту идею, что вот эта дата 14, это 14 Нисана, было определяющим для их даты празднования Пасхи. Соответственно, такая позиция сохранения прежней практики, практики ветхозаветной, она тоже имела под собой определенные богословские основания. Она была не просто там иудействованием или не просто нежеланием отказаться от своей древней традиции, но мы видим, что сюда добавлялся ряд очень важных и интересных, нам, может быть, сейчас не совсем понятных мотивов, которые, однако, были, ну, довольно-таки актуальны в ту эпоху ранней церкви. Ну, прежде всего, вот эта Пасха 14-го Нисана, Пасха четырнадесятников, она имела очень ярко выраженный эсхатологический характер. То есть она была наполнена ожиданием второго пришествия Христова. Ну, иудеев была широко распространена точка зрения о том, что Мессия должен прийти в пасхальную ночь. И действительно, раннехристианская церковь, она перенимает эту богословскую идею, ну, конечно, ожидая уже не просто первое пришествие Мессии, но второе пришествие Мессии, второе пришествие Христова, пришествие Его в страшном суде. Однако мы видим, что такие богословские взгляды на пасхальную ночь, как на момент пришествия Спасителя, они были распространены довольно-таки долго, и даже еще в V веке блаженный Иероним, западный писатель, он, толкуя притчу о десяти девах, говорит следующее. «Согласно иудейской традиции, Христос придет в середине ночи, подобно тому, как это было в египетские времена, когда праздновалась Пасха и прошел губитель, и Господь прошел над скинией, и кровью Агнца были освящены выходы наших дверей. Поэтому я полагаю, что в продолжение апостольской традиции не позволено отпускать народ в день пасхального бдения, прежде полуночи, ожидая пришествия Христова». То есть мы видим, что ряд христианских авторов, святых отцов, то есть эти свидетельства, их можно продолжать и умножать, действительно ожидали вот в эту ночь, в пасхальную ночь, пришествия Христова. Ну и поэтому для малоазийцев, для четырнадесятников, которые, очевидно, придерживались тех же самых воззрений, как позволяют нам судить некоторые дошедшие до нас документы раннецерковные, конечно, никакая другая дата, кроме 14-го Нисана, для них была немыслима, потому что, соответственно, если они верили, что Христос должен прийти именно в эту пасхальную ночь и считали истинной, правильной пасхальной датой ту дату, которая зафиксирована в книге «Исход» и которую соблюдала церковь Ветхозаветная, соответственно, 14 Нисана для них и с вот этой богословской точки зрения, эсхатологической точки зрения, как день второго пришествия Христова, пришествие его теперь уже во славе, а не в уничижении на кресте. Конечно, вот это ожидание для них было определяющим, поэтому оно определяло их придерживание старой даты и нежелание от нее отказаться. Ну, еще одним важным моментом был предпасхальный пост, который практиковался и в Малой Азии, и в остальных церковных областях. Однако и он имел различное богословское содержание. Ну, на Западе, ну, условно так скажем, да, на Западе, в большинстве церковных областей этот пост был посвящен воспоминанию крестной смерти, воспоминанию пребывания Христа в гробе в Великую Субботу, и поэтому вот эти два дня, пятница и суббота, они обычно проводились христианами в очень строгом посте. Верующие обычно не вкушали пищу в пятницу и в субботу, ну, испивали только небольшое количество воды. Пост послаблялся лишь для больных и для беременных женщин. Некоторые христиане постились даже 40 часов вот до окончания пасхального бдения, постились полностью, воздерживаясь и от пищи, и от питья. Вот эти разнообразные практики, существовавшие в то время, они приводятся у святого Иринея Леонского в одном из его посланий, которые сохранились в церковной истории Евсевия. Ну и вот этот пост, несмотря на его различия во внешних формах, он, конечно, имел и различное, как я уже сказал, богословское содержание. То есть большинство христиан, большинство епархий, большинство диацезов христианской церкви в эти дни вспоминало эти трагические события, наверное, самые трагические события всей человеческой истории, и поэтому пост был единственно подобающим состоянием для христиан. Ну, церковь в эти же дни, она, конечно, вспоминала слова Спасителя о том, что сыны брачного чертога не могут поститься, пока с ними жених, а когда же жених будет отнят от них, тогда и настанут дни поста. То есть вот это отнятие жениха или ожидание жениха, оно, конечно, выражалось и в полном отказе от пищи. И этот пост, он, соответственно, завершался, торжественно прекращался совершением Евхаристии в пасхальную ночь, когда воскресший жених, он возвращался и соединялся навеки со своей церковью, с общиной верующей, соединялся для вечной жизни с ними. Что же касается малоазийцев, то у них, опять же, была своя такая богословская подоплека, соотношение или оправдание этой даты. Ну, в ряде древнецерковных документов, например, в сирийской дидаскалии и в других источниках сирийско-палестинского происхождения, мы читаем о том, что малоазийцы рассматривали вот этот свой пост, предшествующий 14-му Нисану, как пост за иудеев, как пост за заблудших братьев из народа, как пост за тех, кто вот в этот день 14-го Нисана несколько столетий назад распял Спасителя. Ну и тем самым, получается, и с этой точки зрения никакая другая дата для малоазийцев не представлялась оправданной или не представлялась возможной для совершения пасхального праздника. Мы видим, что обе точки зрения, они имели право на существование, то есть каждая из этих литургических традиций, она имела определенную богословскую подоплеку и литургическая форма являлась выражением этого богословия. То есть, будь то более такой исторический аспект в Риме или более такой эсхатологический ходатайственный аспект пасхального праздника в Малой Азии, мы видим, что христианская дата праздника очень тесно связана с его сущностью и с его пониманием. То есть мы видим, что одна и та же христианская церковь, она могла иметь различные практики. Эти практики могли быть различным образом богословски обоснованы и тем самым иметь свое определенное право на существование. То есть новизна христианской Пасхи, будь то с сохранением даты 14-го Нисана, будь то с перенесением ее на ближайший воскресный день, следующий за 14-м Нисаном, вот эта новизна христианской Пасхи, она, тем не менее, очень ярко и очень очевидно выражалась через вот такие какие-то богословские коннотации, богословские определенные реалии. Конечно, такое сосуществование различных литургических практик, оно порождало определенные сомнения, порождало определенные соблазны, порождало определенные нестроения, и поэтому уже в середине II века мы видим эти проблемы или эти пасхальные споры, как называют их в истории, они получают уже первую какую-то фиксацию, или до нас, по крайней мере, доходят первые сведения о том, что вот такая практика празднования Пасхи, она требовала определенной унификации, требовала определенного общецерковного ответа на этот вопрос. И действительно, у Евсевия Кесарийского в его церковной истории мы читаем, что около 155 года святой Поликарп Смирнский, малоазийский епископ из города Смирны, он посетил Рим, где встретился с римским епископом Аникетом, или Аникитой, как другие источники транслитерируют его имя. И они имели довольно-таки длительные, продолжительные беседы по ряду вопросов церковной дисциплины, церковного устройства и так далее. Евсевий говорит нам о том, что все вопросы получили свое надлежащее разрешение, за исключением вопроса о дате празднования Пасхи, то есть праздновать ее 14-го Нисана или праздновать ее в ближайший за ним воскресный день. Но несмотря на то, что вот этого единообразия в практике достигнуто не было, римский епископ, он позволил святому Поликарпу Смирнскому совершить Евхаристию в его римской общине и преподать причастие римским верующим в знак того, что вот этот обрядовый вопрос, который, очевидно, рассматривался обоими предстоятелями именно как обрядовый вопрос, не как догматический, он не может быть причиной церковного разделения. И вот эта совместная Евхаристия, вот это причащение епископом, традиция которого отличалась от традиции другой епархии, от традиции другой поместной церкви, причащение им верующих вот этой братской епархии, братской поместной церкви, стало видимым выражением того, что действительно каждая кафедра в определенной мере, до определенной степени имеет литургическую свободу в установлении тех или иных богослужебных обычаев. Ну и действительно, мы увидим с вами на протяжении наших дальнейших лекций, что разнообразие практик в рамках одного и того же таинства, предположим, крещения или Евхаристии, или заключения брака, в зависимости от эпохи или в зависимости от определенных географических областей, могло быть чрезвычайно огромным, чрезвычайно великим, что, однако, тем не менее, церковного мира никоим образом не нарушало. Однако после вот этой встречи смирнского епископа Поликарпа и Аникеты прошло буквально несколько десятилетий, и ситуация обострилась. Более того, это обострение переросло в открытое противостояние и конфликт двух церковных кафедр. Как и во время святого Поликарпа, он возник в Римской церкви, и вот римский епископ Виктор, он около 195 года под угрозой отлучения потребовал от малоазийцев праздновать Пасху вместе с остальной церковью, то есть оставить свою традицию и присоединиться к практике совершения Пасхи в воскресный день после 14-го Нисана. Однако малоазийцы отказались. Они, ну и по праву, конечно, считали, что их традиция очень древняя, таковой она и была, наверное, это самая древняя традиция совершения праздника Пасхи. Они не понимали, почему они должны оставить свою практику, оставить свои богослужебные литургические обычаи, оставить свой, ну, в определенной мере, календарь. И епископы начали обмениваться посланиями многочисленными. Более того, даже были собраны соборы в различных церковных областях для обсуждения этого вопроса. Однако римский епископ Виктор, он очень твердо стоял на своем, и ввиду того, что малоазийцы отказались изменить свою практику, он отлучил их от церковного общения. То есть мы видим, что вот этот вопрос о дате празднования Пасхи, он становится первым, наверное, в истории церкви богослужебным обрядовым вопросом, который ввиду, ну, вот такой неуступчивости и, может быть, негибкости обеих сторон, он привел к церковному разделению, то есть к тому, что евхаристическое общение между двумя кафедрами было разорвано. Однако мы видим, что такой точки зрения придерживались далеко не все епископы. Ну вот тот же уже упомянутый мною святой Ириней Леонский, например, он написал папе Виктору довольно-таки пространное послание, где указывал ему на легитимность, на законность и малоазийской традиции, и римской традиции, и говорил о том, что вот такие разделения, такие различия в практике, они никоим образом не могут и не должны приводить к разрыву церковного общения, которое, конечно, очевидно, является намного большим благом, чем, ну, какая-то унификация в определенных обрядовых вопросах. Вот этот конфликт, он продолжался довольно-таки долго. Там следы четырнадесятников мы видим еще и в IV, и даже в V веке. Но не останавливаясь на дальнейшей истории развития христианской пасхалии, о ней мы будем говорить немножко попозже, может быть, перед Пасхой. Здесь следует указать на то, что христианская Пасха как центральный праздник вот уже во втором веке она обретает очень четко выраженную свою богослужебную традицию, свою традицию, которая и в определении даты этого праздника сознательно отходит от своих иудейских корней, от своей предшественницы Церкви Ветхозаветной, как это было и в отношении двух постных дней среды и пятницы, выросших или отделившихся от иудейских постных дней понедельника и четверга. Однако христианская церковь на этом не останавливается, и мы видим, что вместе с пасхальным бдением, с тем бдением, которое длилось всю ночь с субботы на воскресенье, как бы эта практика она становится постепенно, конечно, доминирующей и общераспространенной. Вот в эту пасхальную ночь начинается также, собственно, христианский период, период, опять же, заимствованный из Ветхого Завета, но получивший свое совершенно новое содержание. Это период Пятидесятницы. Весь этот период, он определялся идеей радости, идеей ликования, воспоминанием и радостью о том, что мы искуплены, мы получили спасение во Христе, мы теперь принадлежим Христу. И вот христианская церковь, она опять же этот период отмечала тем, что в него запрещались коленопреклонения, то есть христиане не преклоняли колено во время молитвы, то есть не совершали поклонов, не молились на коленях. И, конечно, полностью отменялся пост – пост как знак покаяния, пост как знак выражения нашей греховности, наших прегрешений, нашего удаления от Бога. Вот два этих момента уже многие христианские авторы и во втором, и в третьем веке свидетельствуют, что в период Пятидесятницы или в период вообще радости богослужебной, радости литургической, два вот этих аспекта, пост и коленопреклонение, полностью выпадают. Ну, человек, который не преклоняет колено, а молится стоя, он в определенной мере тем самым символизирует и воскресение Христово, то есть он символизирует восстание Христа от мертвых. И поэтому в одном из более поздних памятников, в апостольских постановлениях так называемых, мы читаем, кто восстал или воскрес, здесь по-гречески игра слов, тот стоит, да, то есть тот, кто стал причастным воскресению Христову, тот и своим вот этим внешним положением тела, своими вот этими внешними жестами и движениями выражает идею о том, что период печали, период скорби, он закончился, и начался период радости, период радостного сопребывания со Христом в ожидании дарования Святого Духа. Ну и до сих пор в нашей богослужебной традиции, в православной традиции византийской, мы видим, что земные поклоны, они отменяются до Дня Пятидесятницы. Вот вечерня в день Пятидесятницы, когда читаются особые коленопреклоненные молитвы, тем самым становится вот таким видимым водоразделом, когда период вот этой пасхальной радости, он завершается и опять уступает тому времени, тому периоду, когда покаяние, когда сокрушение, когда и коленопреклонение, как выражение этого состояния, опять появляются в церковной жизни. Что же касается вот этих предшествующих дней поста, дней скорби, которые готовили, приготовляли верующих к достойной встрече праздника Пасхи, то мы видим, что уже во втором веке эти два дня, или, может быть, один день, пятница, суббота, или только суббота, или вот эти 40 часов поста перед пасхальным днем, о которых я говорил, они также начинают постепенно расширяться и удлиняться. И уже во втором веке у нас появляется Страстная Седмица, как неделя, как 6 дней, которая посвящена воспоминанию, ну, в той или иной мере, тех событий, предшествовавших воскресению Христову, то есть, соответственно, попытка реконструкции, богослужебной реконструкции и воспоминания тех событий, которые описаны в Евангелиях, то есть после входа Господня в Иерусалим и, соответственно, до вот этого пасхального утра. Пост тем самым, он также расширяется и уже начинает составлять 6 дней, а не 1 или 2 дня. И затем в IV веке уже церковь сделает еще один шаг на пути удлинения предпасхального поста, и вот эта продолжительность, она увеличится до 40 дней. Ну и действительно, вот это соотношение чисел и тесная связь чисел 40 и 50, она также многими святыми отцами очень глубоко и очень замечательно с богословской точки зрения выражается. 40 – это период всегда подготовки, это период покаяния, это период, столько именно дней длился Великий потоп, то есть наказание за грехи. 40 лет народ израильский путешествовал по пустыне, идя в землю обетованную в качестве наказания за грехи, неверия и ропота на Бога. К 40-дневному покаянию и посту приготовляет или призывает пророк Иона жителей Ниневии. Ну, если мы взглянем уже на христианских авторов, то, например, блаженный Августин, он рассматривает 40, это число, как результат умножения 4 и 10. И вот 4 – это число Евангелий, а 10 – это число заповедей. Тем самым 40 – это полнота закона и Евангелия, полнота Ветхого и Нового Завета. Или в другом месте он толкует число 40 как, опять же, результат умножения 4 и 10, а 4 – это знак нашего мира, 4 конца света, 4 времени года, а 10 для него – это полнота вот первых 10 цифр. То есть тем самым 4 умноженное на 10 – это вот означает в богословии блаженного Августина, в частности, вот такую земную завершенность, земную полноту. И вот эта полнота 40-дневная, земная, то есть полнота этого мира, мира сего, мира конечного, мира несовершенного, мира греховного, она в пасхальную ночь переходит в полноту совершенно иную, потому что 50 – это число, которое в Библии символизирует действительно истинную полноту, то есть полноту юбилейного года, полноту года благодати, полноту любви и обращения к Богу. Тем самым и здесь, вот в установлении этих двух периодов, непосредственно следующих друг за другу, периода Четыредесятницы и периода Пятидесятницы, мы видим, что христианская церковь, она вновь использует ветхозаветную традицию, она вновь использует ветхозаветную символику, те реалии, которые были прекрасно известны всем христианам, читавшим Священное Писание, знакомым со Священным Писанием Ветхого Завета. То есть, прежде всего, конечно, это было актуально для христиан из иудеев, но она не просто перенимает вот эти образы, не просто перенимает эти символы, но одновременно наполняет их совершенно новым христианским содержанием. То есть период поста, который возникает как период подготовки к крещению, как период подготовки к принятию в церковь тех, кто отпали от нее в результате своих тяжелых грехов, подготовки кающихся, подготовки к тому событию, которое происходило в Великий Четверг, когда они соединялись со Святой Церковью. Вот этот период, он постепенно распространяется и на всю христианскую общину, однако этот период, он не остается самодостаточным, то есть вот эти 40 дней, они не являются каким-то периодом для себя, периодом, который имеет свое завершение. Его завершение – это новая полнота, это полнота 50 дней, это полнота нового и вечного пребывания с Богом. Таким образом, мы видим действительно очень творческий подход христианской церкви в деле формирования своего богослужения. Ну и действительно, наше богослужение, раннехристианское богослужение, оно не возникает на пустом месте, оно не возникает из вакуума, оно не возникает экс нихило, из ничего. Оно действительно является плодом того всего самого ценного, всего самого благого, всего самого доброго и замечательного, что было накоплено народом ветхозаветным, что было ему сообщено в период, предшествующий пришествию Христову, и христианская церковь, она, принимая эти внешние иудейские богослужебные формы, отменяя некоторые из них, модифицируя другие, верно сохраняя третьи, она создает то богослужение, которое является в определенной мере богослужением преемства. Богослужение, которое по сути своей чрезвычайно ново. Это действительно то богослужение, о котором Христос говорит, что верующие в его рамках поклоняются в духе и истине. То есть это уже не какой-то старый ветхозаветный культ, не те ветхозаветные ритуальные действия, которые имели лишь прообразовательное и подготовительное значение. Нет, христианское богослужение, оно совершенно иное. Но вот эта новизна, она никоим образом не вызывает страха или там отторжения по отношению к каким-то прежде существовавшим к богослужебным формам церкви, предшественницы церкви Ветхого Завета. У микрофона был священник Владимир Хулаб, референт Санкт-Петербургского филиала отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Храни вас всех Господь!